Наверное, уже слышали, да, что в семье Кондратьевых случилось несчастье. Сегодня у Валеры сделали операцию. Операция, ну, сейчас он дома находится, отходит после операции. Операция сложная была. Пришлось удалять порушенные кости и поставили там, ну, скажем, искусственные. Поэтому это будет долгий период выздоровления, но он очень, ну, сложен, потому что сустав локтевой поменяли полностью, потому что раздроблены кости были. Поэтому молитесь об этом. И все впереди, это все основное будет впереди, потому что нужно будет заново разрабатывать руку, движение и все. Поэтому я знаю, что многие молились об этом, и мы тоже переживали об этом. Поэтому все в руках Господних. Братья и сестры, мы сегодня приступим все-таки к 50-му псалму, правда? Я очень рад сегодня вас всех видеть, и я знаю, что мы празднуем Светлое Христово Воскресение. Это удивительный праздник, праздник жизни, праздник обновления. Но я хотел сегодня вот прочитать из двух мест Писания, которые напоминают нам о том, о той задаче, которую Господь имеет по отношению каждого из нас, никого не исключая, мужчин и женщин, молодых и пожилых, и разного возраста. И Господь определяет нам в Слове Своем, какими Он хочет нас видеть. Это, пожалуйста, вы можете записать и можете открыть вместе со мной. Это второе послание Петра, первое место. Будем читать несколько стихов из первой главы. Третий стих и ниже. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. И если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет этого, тот слеп, закрыв глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Поэтому, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». И Павел говорит, что это для него стало настолько актуальным и важным, что он эту истину постоянно напоминал людям. Запомнили, да? Второе место Писания, это мы с вами откроем послание к Титу. И из послания к Титу мы прочитаем тоже несколько стихов. Они тоже говорят о нашей задаче, опять же, о том, как апостол в Духе Святом хочет видеть нас. Это вторая глава послания к Титу, с 7 стиха. «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке». Как видите, истина представление, которое Господь имеет о каждом из нас, она очень актуальна и насущна. И Бог эту планку не опускает, а наоборот ее поднимает. Ты что-то хотел поднять ее, да? А, да. Бог ее поднимает. То есть мы как люди способны иногда говорить, ну что ж, это очень хорошие талоны, но это только так, ну, конституционное заявление, а жизнь у нас по-своему идет. Но вы заметили, что апостол Павел, Петр, он наоборот эту истину когда разложил и говорит, что нам дано, когда мы стали причастниками Бога, одно с Ним. Не просто мы обогатили свой разум, интеллект, что часть узнали, какую-то часть о Боге. Но здесь говорится больше о том, что мы стали Его часть. Он стал с нами одно. Вы знаете, когда-то вот вам приходилось, может быть, видеть, как работает кузнец. Вот он нагревает какую-то деталь, и она была железяка и железяка, но он ее ложит в горнило, дает там определенную температуру, и она начинает нагреваться. И вдруг она становится в одно время когда-то, ну, белой такой, близкой к плавлению. И там видно, что и огонь там внутри есть, и вроде и железо есть. Остынет, оно станет снова железякой. Так вот, когда мы соединяемся с Богом, мы становимся одно с Ним. Мы в Нем, и Он в нас. Это истина, которая много раз она на страницах Священного Писания повторяется. И вы заметили, что здесь написано, что когда у нас есть прогресс в нашей святой жизни, когда есть успех, когда есть рост, то тогда написано, только тогда вам откроется свободный вход в Царство Господа. Если этого не будет, мы никогда туда не сможем попасть. И поэтому, когда мы с вами говорим сегодня о Псалме 50-м, о Псалме покаянном, который находится среди шести псалмов покаянных, которые находятся в книге псалмов, то нам очень важно сегодня 50-й псалом посмотреть. Почему? Потому что в нем есть очень много вещей, которые очень жизненно важны, необходимы для каждого верующего человека. Вы знаете, есть очень удивительная книга, ну, скажем, она находится одна из немногих. Это ее написал Алексей Прокопенко, «Библейское покаяние». А о ней очень много разных людей пишут свои, ну, замечания, свою, ну, актуальность, что ли, которую автор этот показал здесь на основании. Но вот одно из таких, скажем, в конце есть такое резюме от Виктора Семеновича Рягузова, это пастора церкви Преображения, город Самара. Он пишет об этом так: «Искренне советую всем и каждому прочитать. О покаянии сегодня почти не пишется. Эта тема не находит широких откликов среди людей. И поэтому сердца людей становятся каменными, а стремления жизни материалистичными. Дайте нам хлеба и зрелищ. Повысьте сегодня нашу самооценку. Не отравляйте нам жизнь пуританской моралью», так говорят сегодня в кавычках христиане. Одна из причин столь прискорбного состояния лежит, как ни странно, это звучит в церкви. Лютер с полным основанием называл христианскую жизнь непрестанным покаянием. Но именно оно среди верующих стало уникальной редкостью. И если мы, христиане, не воспринимаем грех с должной серьезностью и не плачем о грехах, как же будут плакать о своих согрешениях и проступках мирские люди, если мы ко греху потеряли всякую чувствительность? Поэтому только смею напомнить место Писания, помните, вторая глава книги Деяний святых апостолов, как Божья истина действует на сердце. Вторая глава, 40, 41, 42 стихи. «Слыша это, они умилились сердцем». Говорится о реакции людей, которые находились в большом скоплении и слушали, как Петр открыл уста свои и начал говорить о Господе Иисусе Христе. И реакция этих людей на слово была актуальной. Они умилились сердцем. Сегодня состояние, вот когда мы живем вот, на основании того, что пишет Лютер и что говорит один из пресвитеров Поволжья, это Виктор Семенович Рягузов, они говорят о том, что церковь переживает какое-то интересное состояние. Ну, одно дело, когда мы говорим, ну, мир стал таким, ну, черствым, таким каменным, ожесточенным, это одно дело. Но мы сегодня говорим о том, что у нас иногда бывает отношение к Божьей истине, оно очень, ну, жестокое. Оно, чтобы дойти до нашего сознания, до нашего сердца, очень много нужно сделать подчас людям. Почему? Потому что для нас истина Божьего Слова становится неактуальной. И поэтому очень важно, братья мои и сестры, когда мы с вами слышим свидетельство Лютера, он говорит о том, что это состояние, оно должно быть преимущественным в жизни верующих людей. Потому что наша реакция, как никого, она должна быть очень, ну, быстрой на Слово Господне. Поэтому что сегодня представляет мир, в котором мы живем, братья и сестры? Я хотел бы вам, ну, когда я размышлял, думаю, что просто приведу вам статистику. И статистика это, конечно, на первый взгляд, если у вас будет возможность, вы можете записать некоторые вещи. Но я думаю, что если вы вспомните, у нас, по-моему, в том собрании, еще когда мы собирались в Russian Baptist Church, Вадим Иванович Трушев говорил немножко из этой статистики. Я только сейчас напомню. И, может быть, кто-то из вас может записать некоторые вещи. Эта статистика, она была взята здесь из жизни Америки. Америка, если мы говорим сегодня о семейных традициях, в общем-то, состояние американской семьи в международном, скажем, плане, если так ее сказать, что она всегда была очень серьезной семьей, она славилась очень ценными устоями. Но в последние несколько десятков лет вот многие ценности, сакральные ценности, они вытеснены из американской семьи и общества. И от этого идет очень большой ущерб. Значит, статистика от 8 сентября 2004 года. Статистическое агентство Джорджа Барне опубликовало статистику. Работники этого агентства провели подробное анкетирование 3614 взрослых людей с 18 лет и выше. Анкетирование выявило тех, кто хотя бы однажды состоял в браке, а также и тех, кто разведен. При этом учитывались религиозные убеждения людей. В группе рожденных свыше христиан учитывался возраст, в котором человек принял Христа. Возраст также, в котором человек развелся. И таким образом агентство Барна стремилось определить влияние религиозных убеждений и верований на прочность семьи и брака. Оказалось, что из всех опрошенных, которые когда-либо состояли в браке, 35% имели хотя бы один развод в своей жизни. Это из 3614 человек. В поколениях 30-40-х годов доля разводов составляет 33%. В поколениях 50-х годов, это вот примерно как мое поколение, да, из тех, кто был когда-либо женат, 46% уже пережили развод. Замечаете, да, какая разница? Между поколениями 30-х и 40-х годов 33% развелось, то уже в поколениях через 10 лет, 50-х годов, уже 46% переживает развод. Это означает, что поколение 50-х годов, скорее всего, будет первым в истории западной цивилизации, в котором больше половины людей попробуют решить свои семейные проблемы при помощи развода. И это в Америке, где семейные ценности традиционно были всегда сильными. Но самое любопытное у нас впереди. Новые исследования подтвердили еще ужасающую статистику, обнаруженную 10 лет назад. И с тех пор ежегодно подтверждаемую доказательствами и исследованиями в группе рожденных свыше христиан вероятность развода. Как вы думаете, выше или ниже? Выше, да? Кто говорит выше? А? Статистика показала, что среди рожденных свыше христиан вероятность развода точно такая же, как у нехристиан. А именно 35%. Кто-то подумает, наверное, если среди христиан так много разводов, то это просто потому, что многие из них развелись до обращения ко Христу. Но аналитик Джордж Барна опровергает это мнение. Он сообщает, по нашим данным, относительно небольшое количество христиан пережили развод до того, как приняли Христа своим Спасителем. Если устранить из рассмотрения тех, кто развелся до обращения ко Христу, то получится, что уровень развода среди рожденных свыше христиан снизится всего на 1% и составит только 34%. Замечаете, да? Интересно, что среди рожденных свыше такого довольно распространенное явление, как повторные и троичные разводы. Исследование Барны показывает, что почти четверть женатых, рожденных свыше христиан, 23% из них разводится два раза и больше. Среди протестантских групп самый большой процент разводов у пятидесятников. Там приходится на разводы 44%. Кто-то скажет, ну это у них там на Диком Западе, это все, это будет правильно. А у нас вроде таких цифр у русских нету. Однако практика показывает, что чем заболел западный протестантизм, русские люди перенимают даже быстро и с опережением. Количество разводов в русских церквах год от года неуклонно растет. В чем же дело? Неужели христианская вера, библейская вера по каким-то причинам перестала оказывать влияние на нашу жизнь? Почему у рожденных свыше процент разводов точно такой же, как у неверующих, невозрожденных людей? Почему процент тяжкого греха, а развод без вины, прелюбодеяния есть тяжкий грех, у верующих не меньше, чем у неверующих? Почему спасающая вера настолько бессильна, что у нее не получается быть просто верой освящающей? Если мы серьезно отнесемся к своей вере, мы увидим. Посмотрите, теперь после того, как они констатировали вот эти все явления, собрали жизнь верующих, неверующих, и заметьте, что здесь у людей спрашивали, каким вы себя верующим относитесь. И они говорят, что мы относимся к категории возрожденных свыше людей. То Джордж Барн дальше пишет, 86% определенных таким образом рожденных свыше христиан верит, что Библия точна во всем, чему она учит. А это значит, что 14% из них считают, что в Библии есть ошибки. Замечаете? 77% второе, рожденных свыше, считают, что они лично обязаны рассказывать другим людям о своих религиозных убеждениях. Но заметьте, когда мы говорим 77%, 23% не считают и не признают ответственности своей за личное свидетельство о Господе. 32% рожденных свыше верит в моральные абсолюты, а 68% из этой группы считают, что все нравственные запреты относительны и никаких абсолютных истин для них не существует. 52% не считают, что развод без вины прелюбодеяния является грехом, то есть прямое отрицание слов Иисуса Христа и учения о разводе. Поэтому люди и разводятся. Почти половина рожденных свыше христиан, 46%, считают, что сатана – это не живое существо, а только является символом зла. Одна треть рожденных христиан, 33%, верит, что если человек будет вести себя достаточно хорошо, то он сможет своими делами заслужить себе спасение и место на небесах. 28% рожденных свыше считают, что, живя на земле, Иисус Христос тоже грешил, как и все остальные люди. Таким образом, мы видим, что значительная часть так называемых рожденных свыше людей на самом деле не верует в Бога и не знает Бога. И они, как никто другой, нуждаются в чем? В вести и в покаянии, и в обновлении. Это я взял из статистики специально, чтобы вы могли посмотреть на состояние мира. Я смотрю, какая-то реакция бывает такая неадекватная. Вроде как будто это, ну, об этом не нужно говорить. Об этом нужно говорить. Понимаете? Поэтому, когда мы сегодня смотрим на эти моменты, значит, наша христианская вера сегодня, о которой мы с вами говорим, она сегодня находится под большим прессингом, под большой угрозой. И поэтому наше отношение, наше служение, наши проповеди, наше научение, оно должно радикально меняться. Почему? Потому что мы видим, что сегодня это не только, ну, скажем, было бы очень, ну, легко, если бы мы могли подумать и сказать, что это только находится, ну, скажем, среди американцев, что иногда люди говорят, уже как декларируют, у них все плохо, но не у всех все плохо, а в целом нам нечем хвалиться, даже русскому братству, потому что вот этот человек, который говорит, пишет эту книгу, он является представителем не Америки, а он живет в России. И когда он смотрит на сегодняшнюю действительность наших протестантских общин, он говорит о том, что у нас идет это с большим прогрессом, и даже мы, наверное, перегоним Запад, если не предпримем каких-то мер. Поэтому какие моменты очень важные для нас вот в этом плане, братья мои и сестры, чтобы мы могли правильно понимать возрождение? Вы заметили, что у этих людей из 3000, люди все говорят, что мы себя относим к возрожденных свыше людям. Поэтому, что нужно, когда мы говорим о возрождении свыше? Мы с вами на разборе и в Слове Божьем всегда прочитываем такие моменты о том, что это одно состояние, когда Бог через Слово и через свою волю, Он рождает нас для новой жизни. Не я приобщаюсь к этому, а это действие, которое непосредственно начинается и оканчивается самим Господом. Поэтому, когда мы, знаете, когда мы будем рассматривать вот Псалом 50, вы дома его, я думаю, что это было бы очень замечательно, если бы несколько раз вот могли бы его прочитывать, чтобы знакомиться. Почему? Потому что в этих немногих стихах Псалма 50 очень много говорится о рождении, о признаках того, что значит быть живым для Бога. А значит, живым для Бога я прочитал сегодня два места только из всей Библии, из второго послания Петра, первой главы, и вторую главу Тита, где говорится о том, что рожденный Богом человек, у него имеются определенные признаки, которые говорят ему и окружающим о том, что это живой человек, в котором, который приобщился к Божьей жизни, который стал причастником, который живет жизнью Божьей. И поэтому наша задача, когда мы будем погружаться в рассматривание 50-го псалма, мы увидим много признаков возрожденного человека. И во свете того, что мы там увидим, мы должны будем оценить самих себя. В каком состоянии моя духовная жизнь? Второй момент, который очень важно нам сегодня тоже уяснить, когда мы говорим о покаянии, это чтобы у нас было правильное отношение к покаянию. Вы знаете, иногда это сегодня явление, оно настолько деформировано, искажено, что, во-первых, ну, с одной стороны, мы перестали плакать и сокрушаться о своих собственных грехах. И я думаю, что это вовсе не показатель того, что мы в должном состоянии. Наоборот, Священное Писание со страниц, вот, особенно пророков, Господь говорит о том, что молитесь, сокрушайтесь. Иаков пишет об этом в Новом Завете. Плачьте, смех ваш да обратится в плач. Не радуйтесь, а лейте слезы. Потому что есть такие моменты, которые принимают необратимый процесс. И поэтому верующий человек, он должен в себе распахивать вот эти залежалые земли, пласты своего духовного невостребованного состояния. Поэтому Писание поощряет нас к этому. И вы помните, что когда-то люди шли к этому, к Иоанну Крестителю на берега, чтобы принимать крещение, а он их остановил и не допустил. Что он им говорил? Порождение змеиное. Сотворите достойный плод покаяния. Как же правильно покаяться? Как отличить сегодня настоящее покаяние? В чем особенность его? И ложное, поддельное покаяние. Вы знаете, что на страницах Писания много таких моментов есть. Вы помните, Ахан когда-то пришел, взял заклятое, когда Господь через Моисея строго высказал, запретил людям. И говорил через Священное Писание, что «да не будет между вами мужчины или женщины, который бы, слышал слова проклятия закона сего, мог бы похваляться в сердце, что я буду жить и поступать по велению своего собственного сердца». Написано: «Гнев Господень возгорится на того человека». Вы помните? И когда он взял и спрятал у себя в шатре, и вот это состояние проходило, и когда он дошел до последнего, то Иисус спрашивает у него: «Скажи, что ты сделал, скажи, что ты взял». И тогда он только открыл свое состояние, он исповедал, но тут покаяния не было, братья. Вы помните, и сестры, вы помните, когда Иуда предал Господа целованием, то он, написано, тоже пошел, раскаялся и пришел к первосвященникам и сказал: «Предал я кровь невинную. Нам нет дела до этого, смотри сам». И тогда он швырнул деньги, а пошел и удавился. У него не было раскаяния, у него не было покаяния. Покаяние – это тогда, когда человек сокрушается, как мы с вами читали, вот 2 глава, 41 стих. Когда Божья истина прозвучала из проповеди Петра, то написано: «Они умилились сердцем». Интересно, что в подлиннике это состояние умиления сердца, ну, это не такое вот наивное, что может быть у ребенка, но оно буквально означает в греческом языке, что, слыша это, они разрывались сердцами от того осознания, что они сделали, как они поступили с Господом, как они его отвергли, как они его предали на смерть. И вот эта истина, она разрывала их сердце на части. Это есть признак подлинного покаяния. Поэтому как правильно каяться? Вы знаете, причина от того, о чем мы можем сегодня сокрушаться и скорбеть, и плакать, и каяться, это когда у нас нет любви к Господу Иисусу Христу. Вы знаете, сегодня, когда мы говорим, мы знаем о Боге, мы знаем о Его крестном пути, мы знаем о Его страданиях, но я вам скажу, что я сам в себе нахожу такие моменты, что я скуден стал по отношению того, чтобы видеть и наслаждаться или переживать вот то, что Господь понес ради меня, грешного человека. Мы не сильно влюблены в Господа. Мы не охвачены, наше сердце. И это не может просто так стать достоянием нашим, если мы не будем сокрушаться об этом, каяться об этом и просить, чтобы Господь открывал источники нашего сердца и наших уст для того, чтобы мы могли исповедовать это перед Господом. Потом, у нас отсутствуют правильные мотивы к святой и праведной жизни. Оно нас не волнует. Мы с вами прочитали в послании Петра, во втором послании, в первой главе, Павел пишет о том, что это должно быть прогрессией, это должно быть успешной жизнь верующего человека, но она сводится к рутинной повседневной жизни. И если этого нету, нам необходимо это
опять говорит о том, что наша сухая почва, наша сухая эгоистичная жизнь, она нуждается в том, чтобы мы в этом каялись и оплакивали состояние. Если жизнь наша не изменяется, она остается прежней жизнью, и другие это видят, и ты это видишь и понимаешь, то опять же нужда наша в том, чтобы мы могли опять в этом сокрушиться и каяться, и просить Господа, чтобы Господь действительно нас возродил и повел путем уподобления. Нет любви к Божьему Слову, братья и сестры. Подумайте сегодня. Мне приятно, когда мы приходим и открываем страницы Священного Писания, шелестим Библии. Но скажите откровенно, любите ли вы Слово больше всего? Вот как Писание говорит, слова твои, они слаще меда, они приятны для гортани моей. Я возлюбил их, я возжелал их. Ищете ли вы так, как вы ищете деликатесов, которых вы хотите покушать, отведать? И если сегодня этих моментов нету, я не говорю о каких-то других моментах, но это повод о том, что это кричит о том, что нам необходимо опять просить у Бога в сокрушении о том, чтобы Господь нам излил эту любовь к своему Слову. И еще один такой момент, который тоже говорит об этом, посмотрите, если у нас нет желания быть в общении святых, если нас не тянет собрание верующих людей, если мы не ищем, если нам не о чем говорить, когда мы встречаемся друг с другом, братья и сестры, наше христианство неправильное. Это повод для того, чтобы мы могли молиться Богу, для того, чтобы мы могли каяться пред Богом. И в этом сегодня нужда наша. Вы заметите, что в то время в Иерусалиме находились набожные люди. Это не были грешники. Но это были набожные люди, но им нужно было это покаяние, осознание грехов своих. И тогда Бог начал их благословлять. Вы понимаете, еще какой момент, когда мы говорим о том, что есть люди, которые говорят, ну, за людей могут все сказать. Знаете, как это мы говорим? Дают слова, и человек повторяет эти слова. И когда человек эти слова повторил, а он не поймет сам, в нем жизнь есть или нет. Вы понимаете, да? Когда человек раскаялся перед Богом, то Бог ему дает жизнь свою, неподдельную. Вы знаете, ее не нужно выдумывать, ее не нужно выдавливать из себя. Почему? Потому что она либо у нас есть, либо ее нет. И вот тогда встает конфуз. А вы знаете, один человек, когда мы этот раз вот были на конференции с братьями, и я встретился с одним братом, который живет, ну, бывает гостем здесь, в Филадельфии. И здесь, в Филадельфии, есть организация «Навигаторы». Очень много она сделала. Даже у нас есть филиал, есть в нашем стед-колледже, вот здесь, недалеко от Андрюшиной работы, «Аквезер», да, там есть их христианская организация, которая готовит лидеров этого служения, которые бы могли, ну, знакомить людей с истинами Библии. И их президент, он был очень активный человек. И он встречался с людьми и предлагал им трактаты. И когда он свидетельство оставлял человеку, и человек, видно было, что он готов был молиться, он говорит, ну, повторяй вместе со мной. Остановит машину, читает слова покаянные, тот повторяет за ним. Ну, он рад очень, жмет ему руку, берет его адрес, записывает его в блокнот, и все, это у него уже, он молится об этом человеке. Ну, а этот человек, очевидно, уже приобщился к христианству. Интересно. И он очень, ну так, очень успешно в этом он пребывал, в этом виде служения. А потом как-то опять раз смотрит, по дороге бредет там человек и тормозит. Он его останавливает. Тот, когда садился в его машину, выругался. Ну, он подумал о чем-то, потом заговорили с ним. А он говорит, мне кажется, я вас уже где-то видел, тот, который сел к нему. И когда стали разговаривать с ним, оказывается, несколько лет назад, точно так же он его подвозил, а он, когда садился, он заругался. Ну, а тот, ну, везет его, разговорились, очень хорошее было свидетельство, и тот опять принимает в молитве покаяние, принимает Господа, тот его опять заносит в свой списочек. И он с ним, когда начал разговаривать, оказывается, несколько лет назад он уже был евангелизирован, он уже стал учеником, условно, Иисуса Христа, последователем. И тогда вот этот президент этой миссии навигаторов, он сделал анализ. Он стал по-другому смотреть вот на состояние людей, которые вот так повторяют молитву покаяния вслед за кем-то. И он тогда поехал по адресам всех тех, которых когда-то он евангелизировал. Они оказались глубоко неверующими людьми. Я не говорю верующими, глубоко неверующими людьми. Их жизнь не поменялась. И после этого он сделал кардинальную переориентацию своего свидетельства для людей. Что мы делаем в таких случаях? Мы говорим об этом. Вы знаете, это серьезные вещи. Почему? Потому что если человек не соприкоснулся со Словом Господним, если его не тронула Божья истина, братья и сестры, все наши попытки, они не способны человеку дать жизнь Божию. Он только, ну, скажем, будет ходить в собрание. Ну, он поменял одно общество на другое. Но его жизнь не поменялась, этого человека. И мы постоянно ему будем давать подпитку и подсоску к тому, что, ну, ты веришь в Бог, что Бог, вот, куда ты пойдешь? Не знаю, не знаю. К Слову Божьему у него любви нету, к общению у него любви нету. Его жизнь не изменилась, вот о чем я говорю сегодня. А мы думаем и даем ему ложную предпосылку к тому, что он в правильных отношениях с Богом, а у него покаяния не было. Конечно, для Бога очень важно, когда мы говорим. Но для Бога очень важно, когда мы говорим с ним, ну, от сердца к сердцу говорим. Вы знаете, оно действительно без слов невозможно помолиться. Обязательно нужно сказать слова. Но, понимаете, когда мы просим у Бога, когда мы что-то сделали, даже, допустим, вот на примере возьмем так. Ну, иногда дети поругаются. Смотрим, расстроились они так, ну, друг друга довели, поругались. И мы их стараемся помирить. И мы говорим, ну-ка просите прощения. Вы замечаете, что очень сложно вам настоять на том, чтобы дети могли попросить прощения. Молча, он готов там перемыть что-то, переделать, ну, чтобы попросить прощения, ну, это надо там что-то, наверное, совсем перестроиться. Но очень важно, чтобы ребенок сказал «прости». Точно так вот никак невозможно, покаяние невозможно, если я не скажу это осознанно Богу, прости меня, меня помилуй, если я не признаю этого. Вы знаете, я как-то приводил пример вам, что одна, ну как, хозяйки они знают, особенно когда скудненько живут, они знают даже, ну, как у них, ну, курочки несутся, сколько яичек будет. Ну, хозяйка-то, она уже ухаживает, она уже знает, сколько там в лукошке, в гнездышке будет яиц утром, сколько будет через день. Ну, а если кто-то взял, хозяйка сразу скажет, сегодня яиц нет, кто-то взял, да? Почему? Что-то необычное случилось. Одна старушка, пользуясь, ну, такой возможностью, она заглянула к соседке в ее сарайчик, ну, яички взяла. А та узнала, что уличила, что, ну, недосмотр, нету нужного количества яиц. Она пожаловалась брату, который там был руководящим. Ну, становится, ну, вроде нужно помолиться и попросить принести покаяние. Она молится и говорит слова: «Господи, ты меня прости, что я у Матрены яйца брала». Правильно вроде сказано, да? Слова. Или неправильно? Как вам кажется? А дедушка-то такой простой, простоватый, деревенский. Он говорит: «Анна, ну, не брала, а крала». Да, да. Господи, прости меня, у Матрёны яйца брала. Анна, не брала, крала. Замечаете разницу? Когда покаяние совершается, тогда вину нужно признавать человеку. В чем виноват? Поэтому в Писании есть жертва исповедания за грех, а потом признание вины. И поэтому, если нету этого, значит, не будет и другого. И поэтому, когда оно идет перед Богом, исповедание и признание своей вины, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими я сделал, не кто-то. Вот это признак настоящего истинного покаяния, когда мы не прячем их, а когда мы говорим о них, когда мы говорим о них, сокрушаясь, переживая, когда мы не отмахиваемся от них, как будто это ничего не произошло. Вы знаете, очень важно, допустим, возьмем еще такое, коль мы заговорили сегодня о суде, о правильном выходе покаяния. Вы когда-нибудь видели, когда говорят, ну пиши помилование, правда? В помиловании кто нуждается? Святой. А? В помиловании-то нуждается преступник. Тот, который не заслуживает по-человечески никакого оправдания. И поэтому он грешен, но, как ни странно, его Бог может помиловать, как может помиловать и правитель, и царь, и мама, или папа, или кто-то другой. В помиловании нуждается тот человек, который сделал проступок. Но помилование, оно никогда не бывает, ну скажем, если там нету ничего, нету просьбы, то никто ее не услышит. Представьте себе, помилование вы послали человеку, а он открыл, вот здесь все написано, да? А здесь другой листок у меня есть, а он чистый. Судья открывает его, смотрит, а там ничего нету. Ну как же он, как по-вашему, он помилование возьмет, рассмотрит? Мою просьбу о помиловании? Конечно, нет. Почему? Потому что я не изложил ее. Вот точно так, когда мы приходим к Богу и нуждаемся в этой жизни, нам необходимо правильно представить свою нужду. Я не говорю, что красиво вы ее представите. Нам ее нужно представить в настоящем свете. Помните? Поэтому это очень важно. Еще какой момент, братья мои и сестры, очень важен для нас, это неверное понимание одного из таких очень важных наших треп, которые мы совершаем, это крещение. Иногда, когда разговаривают люди о крещении и говорят, я вступил в завет с Господом в крещении. А вы так тоже понимаете, нет? Крещение – это завет с Господом, нет? Когда я вступаю в завет с Богом через крещение. Или это другое что-то? Вы знаете, очень интересные вещи, о которых я вам скажу, что сегодня это очень серьезная вещь, с которой мы с вами сталкиваемся. И она тоже здесь есть на страницах священного, на страницах вот материала. И он предлагает два момента, о которых мы говорим, что крещение – это, во-первых, завет с Господом, он уже состоялся раньше. Помните, люди шли, опять же, мы берем берега Иордана, люди идут к Иоанну Крестителю, а он не допускает людей, одну категорию людей, до крещения. Почему? У них неправильное было отношение к покаянию. И он им говорит, сотворите достойный плод покаяния, а потом крещение, так? Помните, да? Поэтому это очень важно вот на это внимание обратить. Дело в том, что крещение – это видимый знак. Это не сакральность, это видимый знак того, что у меня уже совершилось в моей жизни. Посмотрите, интересно, он замечает об одной статье, это Санникова, фундамент, курс начального богословия. Если, как утверждает Санников, до водного крещения нашего соединения со, Христ, со Христом не завершено, не доведено до финальной точки, то возникают следующие проблемы. Во-первых, появляется особая промежуточная категория полуспасенных, полухристиан, о которой в Писании ничего не говорит, во всяком случае, напрямую. Во-вторых, в этом случае мы вынуждены будем говорить об особом состоянии частичного соединения с Господом, частичного привития к лозе, Иоанна 15:5, частичного обретения Духа Христова, Римлянам 8:9, частичного приобщения к божескому естеству, 2 Петра 1:4, частичного усыновления, о котором Писание также ничего не сообщает. В-третьих, возникает трудность с пониманием того, что произошло с покаявшимся на кресте разбойником. Ибо либо он вошел в небеса, будучи частично соединенным с Господом, либо должен был по пути довершить свое соединение посредством водного крещения. Кстати, католики и учат, что на покаявшегося разбойника будто бы брызнула кровь и вода, когда Господу пробили копьем бок. И из бока, из сердца Иисуса вышла кровь и вода. И вот капля попала на него, и таким образом он был крещен. Это по учению католической церкви. Однако единственным доводом в пользу такой точки зрения служит полет фантазии толкователей. В-четвертых, возникает трудность практического плана в том, что многие христиане свидетельствуют, что настоящее покаяние у них произошло уже после водного крещения. В церквах русского братства таких людей не принято перекрещивать. Однако, как Санников пишет, их первое крещение было недействительным, поскольку для крещения нужно настоящее покаяние. Замечаете, как это все связано? Насколько может деформироваться, в результате неправильных взглядов? Это серьезные источники, о которых я говорю. Санников – это ректор Московской богословской семинарии. И книга, которую он издал, это то начальный курс обучения людей, которых мы крестим потом. И понимание этих истин, оно искажено. Я говорю не о том, чтобы мы сегодня, знаете, радовались каким-то вещам. Но если мы так учим, значит, неправильно люди будут жить, неправильно люди будут поступать, о чем мы с вами и просматриваем. Здесь имеется в виду, что даже когда я прочитал эти несколько моментов, то здесь сказано о том, что документ, его страница, где это все написано. И не только у него, но даже такой Эриксон, «Христианское богословие», очень толстая такая книга, которая есть, там тоже так же пишется о том, что принятие крещения, оно нас отождествляет с Господом, мы становимся с Ним одна часть. Вовсе нет, как мы с вами уже делаем заключение, что неправильное понимание, оно ведет к результатам неправильным. Мы понимаем о том, что если мы возродились раньше и вступили в завет с Господом, то крещение, оно только видимый знак. Оно подтверждает о том, что у меня уже свершилось в моей жизни. Поэтому очень важно нам смотреть на эти стороны. Еще какие моменты? Это неверное понимание греха. И когда мы сегодня говорим, это особенная такая сторона, которая очень, говорит об этом. Почему? Потому что мы с вами просмотрели статистику, как люди смотрят на это. Неправильное понимание греха – это когда мы истины Священного Писания извращаем. Почему? Потому что грех, он очень опасен. Если мы сегодня веруем о том, что от любви Божией меня не может ничто отлучить, но с Богом грех может меня разлучить. И поэтому, когда мы смотрим, интересно, как люди живут и как они апеллируют моментами, можно только удивляться. Мы с вами прочитали в Титу, что Павел пишет Титу: увещевай этих людей, рабов, чтобы они не крали. Можно же воровать. Да у хозяина столько кровопивец пьет нашу кровушку. Да возьму и все. И воруют люди. А он пишет, что не воруйте. Учи их, чтобы они не воровали. В послании к Ефесянам сказано о том, чтобы люди могли делать своими руками. Но опять же, воры, они Царство Божие не наследуют. Писание определенно и конкретно говорит, что когда к вечности мы придем, ни прелюбодеи, ни блудники, ни малакии, ни пьяницы, ни воры, ни любящие неправду, делающие неправду, они в Царство Божие не войдут. Писание говорит. Но люди-то, прикрываясь всем этим, говорят, ну что ж, ну взял, ну не взять нельзя. Потом вдруг еще что-нибудь случится. Помру, околею. Все берут, и я беру. Но Писание говорит, нельзя. Почему? Потому что Писание говорит, но у нас размытые представления об этих вещах. Как мы с вами сказали, что почему люди разводятся в среде христианской? А написано, нету повода. Господь говорит, что кто разводится не по причине прелюбодеяния, тот дает повод прелюбодействовать. И тот, кто женится на разведенной, прелюбодействует. То есть множится грех. И на самом деле, вот эти вот отношения, наши отношения, братья и сестры, на грех, они должны быть правильные. Поэтому, когда мы смотрим состояние, что не то, что я чувствую, важно, когда человек говорит, ну и что, что беру, зато меня Бог благословляет, я и делюсь с ним. Но вы знаете, не всякие деньги можно брать в церковную кассу. Понимаете, да? Вы помните, в Ветхом Завете сказано, несмотря на то, что Бог нуждался в средствах, Богу нужно это приносить, и через это Он нас благословляет. Но вы помните, было священникам заповедано, что не все деньги-то можно принимать. У пса нельзя было брать, у блудницы нельзя было брать деньги. И поэтому, когда мы иногда в мире мы так смотрим, что люди, воры придут, батюшки часть отложат на какие-то добрые дела, и батюшка за них молебен совершил, и он нормально идет, что вроде у него с Богом все отношения хорошие. Но на самом-то деле он в самом постыдном положении пред Богом. У него неправильное состояние. Наше отношение к греху должно быть правильным. У нас уже время, братья и сестры, вышло. Поэтому у нас осталось время только... Я думаю, что я уже закончил с этим... Ну, почему мы говорим об этих моментах? Что это сегодня наша картина, это сегодня наш портрет. И, пожалуйста, когда мы будем дальше говорить о том, что мы будем говорить о том, чего не должно быть в покаянии, это у нас будет следующее, если Господь позволит, чего в покаянии не должно быть. Мы на этом остановимся. Наше внимание уже в следующий раз. А сегодня я так посчитал, что нужно будет дать такую информацию о том, чтобы мы с вами могли посмотреть сегодня. Я это делаю не для того, чтобы статичность. Если вы сегодня увидели самих себя, что вы неаккуратны по отношению греха, что вы неаккуратны по отношению роста вашей духовной жизни, что ваши отношения со Спасителем, с Его Словом, они сегодня желают лучшего, то, братья и сестры, самое лучшее время – это тогда, когда мы можем встать на колени, исповедовать это пред Богом, когда мы можем раскаяться пред Ним и искать и просить о том, чтобы Господь нас возродил, чтобы Господь нас изменил, чтобы наше отношение к греху, оно стало таким же серьезным. Почему? Потому что это смерть. Грех, всякий грех, допущенный в нашей жизни, он принесет вам смерть. Там не будет ничего. Написано туда, мы все не пели песню, не войдет ничто нечистое. Подумайте об этом. Не войдет. Сегодня брат читал передо мной третью главу, написано «День, одетый в огонь». Это сам Господь наш, Иисус Христос. Будет как огонь. И Он испытает дело каждого. Братья и сестры, это ваше дело будет и мое дело. И если оно сгорит, мы потерпим урон. Но если грех в нашей жизни будет, он убьет нашу душу. Читайте об этом. 7 глава Евангелия от Марка говорит об этом. Написано, если мы не будем вырывать свой глаз, если мы не будем отсекать свою руку, которая тянется ко греху, значит, наша участь автоматически закончится чем? Гиеной огненной.
И если мы сегодня начнем воевать со своей плотью, со своими страстями и похотями, это будет цена бессмертия. Тогда мы избежим ада. Грех очень страшен и коварен. Пусть Господь благословит нас. Если у вас будут какие-то замечания или записки, пожалуйста, вы можете мне это передать, сказать. А сейчас время, мы встанем и помолимся еще. Если у вас есть желание помолиться, обратитесь к Господу.